Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Также мы рады видеть на нашем служении гостей. Я знаю, что некоторые приехали из других даже регионов, других городов и даже из других стран, даже из другого континента. Через тысячи километров, например, прилетела мама Брайна, и она сегодня с нами на собрании. Так что представители разных стран сегодня собрались на собрание наше для того, чтобы, опять же, слушать Слово Божье, для того, чтобы воспевать хвалу Господу, для того, чтобы смотреть на изумительный, живой портрет Христа, явленный в тексте Писания, в Слове Божьем. На самом деле, наша вера, она нуждается в том, чтобы мы черпали силы из Писания. Мы верим, хотя не видим того, в которого верим. Но в то же самое время мы верим, поскольку видим Его через Писание. Поэтому, когда мы собираемся вместе для того, чтобы слушать Слово, для того, чтобы вникать в истину, фактически Бог, Он является нам. Нет, я не говорю о мистике, я говорю о реальных фактах, которые описаны в Слове Божьем, и также о реальном действии Духа Святого. Дух Святой всегда, всегда сопровождает звучащую истину. Поэтому Дух Святой назван Духом Истины. Дух Святой всегда сопровождает Слово Божье. Поэтому, когда мы слышим проповедь, в этом участвует не просто мертвая буква, которая у вас напечатана в ваших синодальных Библиях. В этом участвует живой Христос, который воссел одесную Бога на небесах. И в этом участвует Дух Святой, который невидимым образом работает с нашими сердцами для того, чтобы менять наши сердца, для того, чтобы менять наши характеры и преображать в образ Иисуса Христа. Я, конечно, хочу вас поздравить сегодня с Новым годом, что Господь ведет нас. Мы словно бы с вами едем в одном поезде, и направление наше – это вечность. Мы сидим с вами плечом к плечу в одном вагоне под названием «Церковь Возрождения», и Господь ведет нас. И я надеюсь, что мы все с вами доедем. Я надеюсь, что некоторые сели на этот поезд не по ошибке, а по-настоящему. Наверняка есть люди, которые еще думают, вообще с Богом они или нет, но надеюсь, что большая часть нашего собрания, она приедет в точку назначения. Хорошо, а сегодня тема, она созвучна тому, что мы будем совершать, исполнять заповедь, вспоминать страдания Христа. Кто помнит, на каком стихе мы остановились в прошлый раз? Это хочу я просто проверить, вы следите или нет. В Евангелии от Иоанна, 19 глава, 16 стих, да? Сегодня мы с вами продолжим читать с конца 16 и 17 стих. И тема моей проповеди, я думаю, это очень актуально, когда мы с вами вошли в Новый год. И так давно мы не виделись с прошлого года. Когда мы входим в Новый год, очень важно подумать и поговорить о суверенитете, о всевластии Бога. Эта тема, она, не знаю, как вам, она мне никогда не надоедает. Понимание, что Бог властвует, управляет всем. Эта тема, она защищает нас от многих-многих искушений, от неправильного образа жизни. Итак, мы будем говорить сегодня о том, как Бог использует все, мотивы и намерения людей, все в этом мире для достижения своих целей. Как Бог использует все для достижения своих целей. Думали ли вы когда-нибудь о том, что все происходящее во Вселенной в космическом масштабе, в масштабе планеты Земля, все события политические, события экономические, социальные, национальные, моральные, аморальные, все события макромасштаба, такие как Великая Отечественная война или финансовый кризис, и все события микромасштаба, такие как насморк или двойка вашего сына по математике, все это служит целям Иисуса Христа. То есть можно сказать, Божьи цели, они всегда достигаются. И Бог использует все абсолютно происходящее в этом мире для достижения своих целей. Независимо от того, хочет того вся Вселенная или нет, она служит целям Христа. Правда, одни служат Христу, не желая служить Ему. Подумайте над этим. Одни служат Христу, не желая служить Ему, тогда как другие служат Ему от всего сердца. И сегодня истина о том, что Бог, несмотря ни на что, достигает своих целей, должна стать ясной для тебя. Чтобы ты мог с радостью, чтобы ты мог добровольно желать жить для цели Христа. Поскольку твоя добровольная жизнь для Его цели принесет тебе благо, а постоянное противление Его воле приведет тебя на суд. Еще очень важное замечание. Верно то, что даже если ты не захочешь жить, не захочешь жить для целей Божьих, это ни на грамм никак не повредит целям Бога. Если ты не захочешь жить для цели Бога, то ты выкопаешь яму только себе. В любом случае, будешь ли ты бунтарем идти против Бога, или ты будешь служить Ему, Бог все равно достигнет своих целей в назначенное время, в назначенный срок. Но проблема будет вот в чем. Ты навредишь только себе. Тебе нужно определиться, с Богом ты или нет. Живешь ли ты для того, чтобы пожать разрушение и гибель, или ты живешь ради цели для Его славы? Итак, знай, Бог достигает своих целей, используя... Я перечислю эти четыре важных момента, и сегодня мы коснемся только двух. Бог использует для достижения своих целей страдания, второе – грех, третье – дела верующих, четвертое – смерть. Бог использует для достижения своих целей страдания, грех, дела верующих и смерть. Эти пункты, они непросты для восприятия. Я вам объясню. Я покажу на основании Писания, что эта мысль верна. Итак, первое. Бог достигает своих целей, используя страдания. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 19 главу. И сейчас мы посмотрим, как это было в жизни нашего Господа. Ведь Он тоже пришел на эту землю ради цели Отца. Воля Отца была в том, чтобы Иисус был вознесен на крест за грехи людей. Не забывайте, воля Отца была в том, чтобы Сын Божий, Его кровинка, тот, кто драгоценней всего на свете, стал жертвой за грехи людей. И я не раз уже повторял, что жизнь Христа, она должна отражаться в твоей и моей жизни. Мы, христиане 21 века, не можем спустя 2000 лет изолироваться, абстрагироваться и быть в шоколаде, тогда как наш Господь, живя на земле, терпел боль и страдал добровольно. Порой мы изначально настраиваем себя не так, как нужно. Мы должны понимать, что это норма в той или иной мере. Как говорил Павел фессалоникийским верующим, это норма, мы будем страдать. Или как Павел с сарказмом обращался к Коринфянской церкви. Эта церковь была в большой проблеме. Посмотрите, как он говорит этой церкви, которой он посвятил полтора года своей жизни. 1 Коринфянам 4 глава, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Это сарказм. Павел хочет обличить Коринфян, что они думают, что они разбогатели, ни в чем не имеют нужды, тогда как на самом деле они нищие и нагие. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Коринфяне что-то не поняли, они думали, что можно быть со Христом и с миром одновременно. Можно дружить и со Христом, и с миром, тогда как Павел показывает им на себя и на апостолов и говорит, посмотрите, каковы на самом деле последствия христианской жизни. И дальше он продолжает в послании к Коринфянам. «Ибо я думал, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира». Для ангелов и человека. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Опять сарказм. Вы мудры во Христе. Вы можете быть со Христом и при этом угодить миру, и мир может рукоплескать вам. Вы успеваете везде, Коринфяне, вы уже царствуете. Тогда как мы позорище для этого мира, мы безумны, на нас смотрят и говорят, что мы безумцы. На нас смотрят и бесчестят, мы немощны. Смотрите дальше, как он говорит Коринфянам, даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый. Прах – это отбросы, это просто та грязь, которая прилипает к бачкам, куда выбрасывали мусор. Мы вот эта грязь для мира. Мы не имеем никакой ценности для этого мира. Коринфяне, какая-то проблема у вас. Вы уже царствуете, вы мудры в глазах этого мира. У вас все в порядке. Какие страдания? Но посмотрите на нас, которые последовали за Христом. Наша жизнь абсолютно противоположна образу жизни вашей. Вы уже обогатились, вы уже царствуете. Итак, а давайте посмотрим, как же было в жизни Христа. Мы же называемся христианами. После того, как Пилат вынес приговор, его солдаты взяли Иисуса и повели. Это концовка 16 стиха. Взяли Иисуса и повели. Три других евангелиста дают понять нам, что Иисус пошел к месту казни добровольно, без сопротивления. И через это исполнилось пророчество Исаии. Исаия описывал, как будет вести себя Мессия, идя на смерть. Пророк Исаия очень ясно сказал, как будет страдать Христос, как овца веден был он на заклане. Подумайте над этим, Иисус вел себя не как все остальные приговоренные к смерти. Это было что-то особенное. Это не могло ускользнуть от глаз людей, поэтому сотник в конце покаялся и исповедал веру в Бога. Он видел, что Иисус ведет себя не так, как все остальные. Все остальные сопротивлялись, кричали, молили о пощаде, сквернословили. Наш Господь добровольно шел рядом со своими истязателями и нес свой крест, орудие, на котором его должны были распять. Кстати, как вы ведете себя, когда сталкиваетесь с несправедливостью? Скандалите, доказываете, кричите. Иисус был спокоен. Он нес крест добровольно. Иоанн описывает эти события так, чтобы мы поняли, Христос не был жертвой обстоятельств и произвола злых людей. Нет, Он был великим добрым пастырем, как сказал Иоанн в 10 главе, который добровольно полагал жизнь свою за овец. Добровольно. Добровольно. Кстати, христианство – это тоже добровольно. Поэтому, когда вы идете путем христианства, это добровольно. Вы не должны скандалить, себя жалеть. Почему? Потому что вы добровольно решили идти за Христом. А это значит, что ваша жизнь должна характеризоваться спокойствием. Внутреннее спокойствие должно проявляться во внешнем поведении. Вы не должны кричать, скандалить, ругаться с людьми. Все должны видеть, что вы ведете себя совсем не так, как все остальные. Иисус себя вел совершенно по-другому, чем все остальные жертвы распятия. И он описывает эти события так, чтобы мы поняли, Христос был добровольной жертвой. Посмотрите 17 стих. «И неся крест свой, осужденного обычно бичевали и заставляли нести перегладину креста до того места, где воздвигалось распятие». Идет речь о горизонтальной перекладине. То есть он не нес весь крест, как изображают некоторые художники. Обычно это была просто перекладина, которая поперечина, она была прикреплена к вертикальной такой свае. На шею преступника обычно вешали табличку с описанием его преступления. После совершения казни они вешали эту табличку на крест. Иисус послушно положил себе на плечи перекладину креста и последовал по улице Виа Долороса к месту казни, терпя боль, чтобы испытать еще больше страданий. По закону Ветхого Завета, и как оказалось в практике Рима, это совпало с практикой евреев, что казнь совершалась вне стен города. Поэтому мы читаем в 17 стихе, «И неся крест свой, он вышел». Это маленькое слово, очень значимо. Оно очень связано с Ветхим Заветом. Он вышел за стены Иерусалима к месту казни. Это очень созвучно тому, что происходило в Ветхом Завете. Согласно Исходу 29 главе 14 стиху, жертву за грех должны были сжечь вне стана. Жертву за грех должны были сжечь вне стана. Исход 29:14, я вам прочитаю. «А мясо тельца и кожи его, и нечистоты его сожги на огне вне стана». И дальше констатация факта. Это жертва за грех. Книга Левит добавляет, Левит 4:12, «Всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». И дальше 16 глава книги Левит продолжает, 27 стих. «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их». Все это указывало на будущего, настоящего жертвенного агнца за грех. Он должен был принять смерть вне стен Иерусалима. И поэтому Новый Завет подтверждает эту идею. И послание к евреям очень ясно и четко подчеркивает эту идею. 13 глава, 11-12 стих, я вам прочитаю. Теперь это взгляд с перспективы Нового Завета. Послушайте, что здесь написано. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана». То есть автор послания к евреям говорит, так как в Ветхом Завете так делалось, сжигали жертву вне стана, кровь, которую вносил первосвященник. Дальше он говорит, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, как мы читаем в 17 стихе, «И неся крест свой, он вышел на место, называемое лобное». Другими словами, или перевод «череп». Место, называемое «череп», по-еврейски «голгофа». Транслитерация этого слова означает «череп». Причина, по которой так называлось место распятия, точно неизвестна. Некоторые считают, что причина была в тех костях и черепах, которые валялись там, на этом месте, когда казнили людей, потом просто их останки оставались там. И поэтому, если бы вы там оказались, вы бы увидели много черепов, которые валялись тут и там. И поэтому из-за этого это место распятия назвали череп, Голгофа. Другие считают, это более такие древние предания, они говорят о том, что в этом месте был захоронен череп или голова Адама. И там череп Адама. Есть еще одна версия, мне кажется, она более подходит для понимания. Скорее всего, этот холм имел форму черепа. Если бы вы посмотрели со стороны, вы бы увидели, что он похож на череп. И, скорее всего, поэтому его назвали, это место назвали, этот холм назвали Голгофой. Так или иначе, место казни называлось Голгофой. И, скорее всего, находился этот холм не так далеко к северо-востоку, приблизительно в 200 метрах от городской стены. Если бы у нас аппарат работал, я бы показал вам эту схему города Иерусалима и показал, где находится предположительное место распятия Христа. Но, может быть, в следующий раз мы увидим это. Кстати, на близкое расположение Голгофы указывает Иоанн чуть ниже в 20 стихе. И понятно, почему римляне, они распинали в людном месте людей. Да, это было вне Иерусалима, но очень близко к Иерусалиму и на возвышенности, чтобы те люди, которые жили там, вся та толпа, особенно на праздник, они могли видеть, что значит пойти против воли Рима. Когда они видели этих распятых на кресте, на этом холме, они понимали, с Римом шутки плохи. 18 стих описывает, или там написано, там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. И греки и римляне считали казнь на кресте слишком варварской, чтобы подвергать ей римских граждан. И казнили так только рабов и тех, кто совершал преступления против государства. Можно так сказать, это казнь для рабов или для политических. Обычно осужденного привязывали, иногда прибивали гвоздями к кресту, гвозди вбивали в запястья, потому что кости кистей и рук слишком хрупки, чтобы выдержать вес человека. Они обрывались, и человек мог упасть. Перекладину поднимали и крепили к вертикальному столбу. Если палачи хотели, чтобы смерть была особенно медленной и мучительной, они могли воткнуть гвозди и иглы в опору для сидения и перекладину для ног. Эту информацию я взял из большого библейского словаря. А в Библии Джона МакАртура в комментариях так описывается эта казнь. Иисуса заставили лечь на землю, пока его руки растягивали и прибивали гвоздями к поперечной перекладине, которую он нес. Затем перекладину подняли вместе с жертвой и прикрепили к вертикальной балке, к которой иногда прикреплялась доска, служащая своего рода сиденьем, частично поддерживающим вес тела. Но все это предназначалось для того, чтобы продлить и увеличить мучение, а не облегчить его. То есть это перекладина, на которую Иисус Христос мог слегка присесть, вися на кресте, это создало еще больше мучения. Он дальше объясняет. Раздетый, избитый, приговоренный мог висеть на жаре часами, если не днями. Чтобы дышать, надо было отталкиваться ногами и тянуться руками, что вызывало мучительную боль. Ужасные мышечные судороги разрушали все тело. Но так как ослабеть означало вызвать удушье, то борьба за жизнь продолжалась. Другими словами, тот распятый, любой распятый, он должен был постоянно подтягиваться на этих гвоздях и присаживаться на эту перекладину для того, чтобы вдохнуть воздух. Если он не делал бы этого, он не мог бы вдохнуть воздух, и тогда он умирал от удушья. Но когда он подтягивался, то сильная боль, она просто пронизывала все тело. Интересно, что Иоанн, как в принципе и три других автора Евангелия, не описывает подробно сам акт распятия. Посмотрите, как коротко пишет Иоанн об этом в 18 стихе. Там распяли его. Интересно. Интересно, когда мы смотрим на других евангелистов, они тоже не представляют эту картину, которую я вам описал. Одна из причин, наверное, потому что, когда они писали Евангелие, те люди, которые читали о распятии, они понимали очень ясно, что это значит. Это сейчас нам, спустя 2000 лет назад, надо подробно объяснить суть распятия. Но тогда люди понимали, что значило быть распятым. Там распяли его. Еще одна причина, почему все авторы Евангелия спешат как бы быстрее пройти сам акт распятия, они намекают, они, скорее всего, намекают нам, что Иисус больше пострадал в духовном смысле. Для Святого Сына стать грехом вместо нас было намного ужаснее, чем просто испытать физическую боль. И также Иисус тяжело страдал, поскольку Отец оставил Его. Подумайте только, Бог Отец оставил Бога Сына. От Бога Сына отвернулись все ученики, все родные и близкие не могли Ему помочь. И даже тот, с которым был всю вечность в прошлом, с которым он ожидалось, будет все вечно в будущем, в этот момент оставляет человека Иисуса Христа на кресте. Вот почему Иисус взмолился: «Для чего ты меня оставил, Отче?» Таким образом, спасительная миссия Христа была сопряжена с ужасными страданиями. Бог использовал страдания своего Сына, чтобы спасти тебя и меня. А теперь один практический вывод в связи с услышанным о страданиях Христа. Этот вывод поможет нам сделать автор послания к евреям. Откройте, пожалуйста, Евреям 13 главу. Вы можете заложить то место Евангелия от Иоанна, 19 глава, и откройте послание к евреям 13 главу. Первых два стиха, которые я сейчас прочитаю, я уже вам читал. Но есть еще 13 и 14 стих. И там есть очень хорошее практическое применение. Итак, 13 глава с 11 по 14 стихи. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, эту идею я вам уже объяснил, то Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат». И это я вам объяснил. А теперь посмотрите дальше. Итак, 13 стих. «Выйдем к Нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Подумайте над этим. Подумайте. Этот призыв имеет универсальный характер. Я бы так сказал, этот призыв для всех людей во все времена, этот призыв для каждого человека Нового Завета. Он обращен к тебе и ко мне. Этот призыв не для той эпохи только, не для только получателей послания. Итак, выйдем за стан, поскольку мы, как эти люди, можем воспользоваться страданиями Христа и Его смертью, поэтому и вывод в 13 стихе для нас. Что это значит? Иисус пострадал за нас, и потом автор говорит: «И потому давайте выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Что это значит? Нам нужно поехать в Иерусалим и выйти за стены Иерусалима? Понятно, нет. Скорее всего, нет. Здесь другая идея. Он говорит: «Иисус вышел за стан и там пострадал, вне стана, Его распяли, и Он страдал за твой и мой грех. Итак, если ты принимаешь жертву Христа и веришь, что Сын Божий умер за тебя на кресте, то тогда давай выйдем за стан». Автор послания к евреям ожидает, что мы выйдем за стан. В этом месте Писания не написано: «Он пострадал за нас, а потом мы теперь можем жить легко, не страдая, не боясь мук и опасности». Как раз наоборот, страдание Иисуса – это основание к тому, чтобы нам пойти с Ним и претерпеть Его мучение. Выйти за стан – это значит, вот это очень важно, выйти за стан – это значит оказаться вне зоны комфорта и удобства. Выйти за стан – это значит оказаться вне зоны комфорта и удобства. Там вне стана другие люди, не знающие Христа. За станом те, за чье спасение надо заплатить немалую цену. Цена презрения, насмешек, унижения, вашего унижения. Итак, Божья цель для каждого верующего – выйти за стан, нося его поругание. Пойми, Бог достигает своих целей, используя не только уникальные страдания Христа. Мы понимаем с вами, что так, как пострадал Христос, ни один человек не может пострадать, как Сын Божий. Это ясно. Но посланник евреям очень близко приближает нас к страданиям Христа. И он говорит, мы теперь по примеру Христа, наша жизнь должна характеризоваться жизнью вне стана. Там, где нету территории комфорта, где поругания, насмешки, где есть те люди, которые будут издеваться над вами. Бог достигает своих целей, используя твои личные страдания, боли и переживания. Каждый раз, когда ты проходишь через боль, я думаю, любую боль и страдание, независимо, связана ли эта боль напрямую с благовестием или нет, каждый раз, терпя боль, ты можешь показать всем людям, что воля Божья, сам Бог и Его Слово, Бог и Его слава для тебя остается неизменной ценностью, более ценной, чем все остальное. Люди, послушайте, это очень важно, люди будут внимательно смотреть на тебя, когда ты будешь хоронить своих родных и близких. Люди будут наблюдать за тобой, когда тебя несправедливо унизят на работе. Люди будут внимательно следить за тобой, когда тебя предадут твои близкие друзья. Это и есть выйти за стан, страдать, но при этом оставаться верующим. Люди будут обращать внимание на то, как ты ведешь себя день за днем, когда неизлечимая болезнь разрушает тебя изнутри. Любое страдание и боль верующих людей в этом мире не напрасно. Бог решил использовать это, как когда-то Он обратил ужасные страдания Христа в великое благо для тебя и меня. Я хочу вам порекомендовать прочитать вот эту книгу Джона Пайпера «Довеселятся народы». Здесь есть очень хорошая часть, когда Пайпер описывает апостола Павла, когда он представляет страдания Павла, и он перечисляет много причин, по которым верующие люди по факту призваны к страданиям. Это неприятно слышать. Мы не любим страдать. Но он берет основание Писания и объясняет. Он говорит, посмотрите на Христа, посмотрите на Павла, посмотрите на многих миссионеров, посмотрите на церкви, посмотрите на тех настоящих верующих людей. И смотрите, я вам прочитаю просто несколько причин, которые он перечисляет здесь. Вы можете потом взять эту книгу и прочитать подробнее. Бог посылает страдания своим служителям, а я бы добавил своим христианам, или Бог посылает страдания христианам по шести причинам. Я перечислю эти причины. Страдания утверждают веру и способствуют святости. Страдания утверждают веру и способствуют святости. Следующая причина, которую он обозначает, страдания наполняют наш сосуд. То есть он объясняет, когда мы страдаем, в терпении увеличивается наша награда на небесах. То есть, проходя через трудности и страдания жизни, ваш сосуд на небесах, ваша похвала, ваша награда, она возрастает. И я бы даже добавил, то, как вы проходите через обычные трудности и боли в вашей жизни, болезнь, смерть родных и близких, это может наполнить сосуд благодарности или, наоборот, опустошить. Как вы ведете себя в эти моменты? Вы отказываетесь верить в Бога, вы суетитесь, вы начинаете вести себя как неверующий человек, тогда ваш сосуд опустошается. Страдание наполняет ваш сосуд, если вы правильно себя ведете. Третье, страдания вселяют дерзновение в других. Послушайте, что хочет сделать Бог? Бог хочет, чтобы церковь была смелой. А чтобы церковь была смелой в благовестии, Он позволяет некоторым пройти через страдания. И когда люди видят, как эти верующие переносят эти трудности и боль, другие верующие ободряются. Например, через страдания апостола Павла в тюрьме многие ободрились через эти страдания и стали смело проповедовать Евангелие. Итак, страдания вселяют дерзновение в других. Четвертое, страдания восполняют недостаток скорбей Христовых. Что это значит? Он объясняет, что восполнить недостаток скорбей Христовых – это значит явить миру жертву Христа через страдания Его народа. Это не значит, что страданий Христа недостаточно, чтобы заплатить за наши грехи, но это значит, что люди из века в век должны видеть страдающих христиан, которые показывают всему миру, что они ценят Христа больше всего остального. Не просто на словах «я верующий человек, я люблю Бога», Слушай, а покажи, как ты любишь Бога, когда твой родной человек умирает. Покажи, как ты любишь Бога, когда тебя все предают. Покажи, как ты уповаешь на Него, когда тебя выгоняют с работы, когда тебя унижают несправедливо. Страдания восполняют недостаток скорбей Христовых. Еще одна причина. Страдания приводят в силу миссионерское поручение идти учить. И последняя причина, которую указал автор. Страдания являют господство Христа. Страдания являют господство Христа. Помните эту историю, когда Бог сказал апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей», когда он трижды просил освободить его от жала, на что Павел ответил: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Таким образом, когда страдания исчерпали все его собственные ресурсы, когда страдания, которые претерпел Павел, исчерпали все собственные ресурсы Павла и заставили его полагаться на одного лишь Иисуса Христа. Так вот, страдания, они помогают, они учат нас полагаться на Христа по-настоящему. Хорошо. Итак, мы говорим с вами о том, что Бог использует для своих целей, Он использует для своих целей многие моменты, все во Вселенной. И первое, на что мы обратили внимание, страдания. И я связал страдания Христа со страданиями Его народа. Второе, Бог также достигает своих целей, используя грех. И это последнее. Это второе и последнее сегодня. Бог использует грех. Звучит, конечно, не совсем понятно. Сразу хочу объяснить, оговориться. Когда мы читаем Писание, оно нигде не говорит, что Бог непосредственно совершил что-либо дурное. Говорится ли, что Бог произвел то или иное действие через или то злое действие через поступки творений, обладающих моральными качествами. Кроме того, Писание нигде не обвиняет Бога во зле и не показывает Бога радующимся злу. И Писание нигде не извиняет злые поступки человека, которые он творит. А теперь давайте посмотрим на наш текст, и мы увидим с вами, как Бог использовал месть одного человека для достижения своих целей. Как Бог использовал месть одного человека для достижения своих целей. Посмотрите 19 стих. «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Как мы уже говорили выше, обычно приговоренному вешали на шею табличку с описанием его преступления. А после совершения казни она вешалась на крест. В отношении Иисуса эта табличка висела прямо над головой Христа. И над ее содержанием потрудился Пилат. Как написано в 19 стихе, Пилат же написал и надпись. Это не значит, что Пилат лично писал, но это было сделано по его указанию, под его контролем. Надпись гласила: «Иисус Назарей, царь иудейский». Заметьте, эта надпись констатировала факт, что Иисус царь. Интересно то, что Пилат не раз утверждал, что Иисус невиновен, и тут мы видим, что он обозначает вину Христа. Но это было не потому, что он изменил свое мнение по поводу невиновности Христа. Дело в следующем, это был мстительный выпад. Послушайте, Пилат написал это, поскольку это был мстительный выпад в адрес иудейских лидеров. Вы помните, в чем была слабость Пилата? И иудейские лидеры, они намекнули ему, что если он не пойдет по их пути, который они предложили, то есть распять Христа, кесарь тут же узнает, что он враг ему. То есть они надавили, они нашли самое тонкое, и они воспользовались этим, чтобы манипулировать Пилатом. И Пилат тогда сдался и отправил невиновного на крестную смерть. Но теперь Пилат нашел возможность отомстить иудеям. Теперь у него появилась возможность. И что он делает? Поскольку место распятия было публичным, то эту надпись, мы читаем в 20 стихе «Иисус Назарей, царь иудейский», вот эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Иными словами, все, кто мог говорить на разных языках, которые скопились тогда в Иерусалиме на праздник Пасхи, все могли понять, что там написано, и все могли понять причину распятия Христа. Так эти три языка были распространенными в первом веке, и поэтому каждый мог читать. И знаете, эта надпись была открытой насмешкой над первосвященниками и их народом. Поэтому они тут же отреагировали. Посмотрите 21 стих. «Первосвященники же иудейские сказали Пилату: „Не пиши царь иудейский“, но что он говорил: „Я царь иудейский“». Дело в том, что эта надпись называла Христа царем и к тому же называла назарянином. То есть указывала, что он из города Назарет. То есть то, что он из Назарет, это было в высшей степени оскорбительно для иудеев. Назарет был одним из маленьких селений в Галилее, и жители этого города считались неотесанными и необразованными. В общем, одним словом, деревенщиной. Жители Иерусалима, иудеи, смотрели на назарян свысока, высокомерно. И помните тот момент, когда Филипп, один из учеников Христа, вдохновенно сообщил Нафанаилу: «Мы нашли того, о котором говорил Моисей и все пророки», то этот ученик сказал следующие слова, но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» То есть само заявление иудейских лидеров о том, что некий житель из Назарета, который сейчас висит на кресте, мог быть их царем, похоже на детский лепет. Какая-то деревенщина, которого распяли на кресте, иудеи так боятся его, поскольку он царь иудейский, это детский лепет. Таким образом, Пилат публично выразил свое презрение к иудейским лидерам и к их народу. И хотя первосвященники хотели исправить ситуацию и предложили Пилату изменить надпись, добавив местоимение «я царь иудейский», Пилат отвечал, в 22 стихе об этом написано: «Что я написал, то написал». А теперь давайте подведем итог и постараемся понять, что здесь происходит. Подумайте над этим. Мы видим с вами пример, как Бог может использовать грех и греховные мотивы людей для того, чтобы достичь своей суверенной цели. Подумайте над следующим. Ни Пилат, ни иудеи, это очень важно, не верили, что Иисус царь иудейский. Ни Пилат, ни иудеи не верили этому. Но поскольку они были во вражде между друг другом, Пилат приказывает написать надпись, которая провозглашала, что Иисус и есть царь иудейский. То есть, как оно и есть по факту. Таким образом, послушайте, греховная мстительность Пилата привела к тому, что ко кресту была прибита надпись, констатирующая истину, что Иисус есть царь. Таким образом, мы видим, как Бог использует греховные мотивы людей, чтобы по факту звучала истина. Мы сталкиваемся с грехом и греховными намерениями окружающих людей чуть ли не каждый день. Это может тебя обескураживать, это может сбивать тебя с толку, расстраивать, выбивать почву из-под ног. Да, это может быть с тобой, но только не с Богом. Бог гневается в отношении грехов людей, но при этом Он не теряет свой контроль над этими действиями людей. Мы должны понимать, что Бог может использовать каждый нечестивый поступок для достижения своих целей. Ни один грех, какой бы он ни был, не может нарушить планов Бога, но наоборот может служить исполнению Божьих целей. Поэтому, если ты с Богом, то знай, что все, что в твоей жизни происходит, даже злые выпады людей, грех против тебя, все это Бог использует во благо тебе. На основании Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Бог использует зло людей, направленное против тебя, для того, чтобы преобразить тебя в образ Сына. Вот что хочет Павел сказать в Римлянам 8 главе. И в заключение цитата из книги Тимура Расулова «Поклонение во тьме», думаю, будет кстати. Послушайте, какое применение он сделал. Видите ли вы Бога за всем, что происходит в вашей жизни? Понимаете ли, что любой ответ языка, нравится он вам или нет, от Господа? Вас уволили с работы, это Бог вас уволил. Вас не приняли на работу, это Бог вас не принял. Та, которая вам нравится, ответила «нет», это Бог так ответил. У вас что-то украли, это Бог забрал у вас свое. Вы заболели, болезнь пришла из руки Господа. Вся жизнь воспринимается по-другому через линзы доктрины о суверенности Бога. Случайности больше нет, есть предопределение, бессмысленности больше нет. Все наполнено смыслом, страх уступает место упованию, ведь всемогущий, всеведущий Бог царствует. Царствует даже тогда, когда кругом несправедливость, жестокость и разврат, потому что все это каким-то образом часть Его плана. Послушайте, все это каким-то образом часть Его плана. Бог умеет использовать даже грех людей. Он исполняет свою волю, и никто не может его остановить. Все предусмотрено, все рассчитано, все продумано. И в нашей истории мы видим этому подтверждение. В следующей проповеди я продолжу и покажу вам, что есть еще один нечистый мотив. Это корысть воинов, которую Бог использовал для своих целей. Вы помните этот момент, когда они делили одежду Христа? Оказывается, эти мотивы были также греховными, это очень ясно видно, но это послужило исполнению пророчества о Христе. Псалом 21. Таким образом, я хочу сегодня тебе сказать, знай, если ты верующий человек, то ты веришь в Бога, который все держит под своим контролем. И более того, не просто держит под контролем, он всем активно управляет. Он может опосредованно управлять грехами людей, при этом оставаясь святым и праведным Богом. Он может это делать, мы так не можем. И веря в такого Бога, наше сердце должно наполниться покоем. Если ты верующий человек, то в твоей жизни не может быть случайностей. Ты не должен суетиться, паниковать. Ты не должен унывать. Что бы ни случилось в твоей жизни, Бог это все использует для своих целей. А это значит, все под Его контролем. Ты должен просто полагаться на Бога в доверии каждый день и радоваться тому, что ты веришь в такого великого, абсолютно великого Бога. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю за то, что сегодня, в этот день, Ты позволил нам собраться вместе, и уже 2012 год, и в этом году, в начале этого года, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты хранил нас на наших путях, чтобы Ты помог нам желать служить Твоим целям искренне от всего сердца, а не бунтарить, не идти против Тебя. Все очень просто. Все ведет к исполнению Твоих целей. Но будут те люди, которые будут постоянно противиться Твоим целям, и тогда Ты их используешь для достижения своих целей, но они тем самым выкопают яму себе. Для других будет по-другому. Те люди, которые с желанием будут служить Тебе, исполнять Твою волю, они будут награждены, во-первых, через жертву Иисуса Христа вечной жизни, во-вторых, Ты дашь награды за верную жизнь пред Твоим лицом. Благослови нас в этом пути и в этом году, чтобы наша жизнь, наши семьи, наши отношения, наше поведение, наше устремление, желание, наш отдых и наш труд все служило Твоим целям, и чтобы это прославляло Твое имя. Слава Тебе, поклонение, великий Бог. Аминь.